Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Русская идея». Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовым коммуникациям. У микрофона ведущий передачи политолог и философ Борис Межуев. Сегодняшнюю передачу мы назвали «Патриотизм в русской литературе». И на эту тему мы побеседуем с нашим гостем, известным российским писателем Платоном Бесединым. Моим давним коллегой и знакомым, в частности по работе в газете «Известия», где мы с ним вместе довольно долго сотрудничали и писали, в частности, и о патриотизме, и о литературе. Я хочу представить нашим слушателям только что вышедшую книгу Платона «Дети декабря», которая была представлена, в частности, на книжной ярмарке. Вот я надеюсь, он что-то скажет. Платон, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
И первый мой вопрос касается города, из которого приехал Платон Бесединин. Это город Севастополь. Вот на Медни в российской газете вышла статья известного деятеля, бизнесмена, недавним прошлым спикера Заксобрания Севастополя Алексея Чалова, в которой он сказал, что Севастополь должен стать патриотической столицей России, как город федерального значения, что вот Москва административная столица и деловая столица, Санкт-Петербург, это сложный вопрос, ну, москвичи бы с этим поспорили, но говорят, что это культурная столица. Кстати говоря, название книги Платона Бесединина «Дети декабря» отчасти подтверждает этот факт, потому что, судя по всему, я не могу еще точно об этом судить, но, по-видимому, это отсылка к известному альбому питерской группы «Аквариум» «Дети декабря», насколько я понимаю. Вот, ну и Севастополь – патриотическая столица, то есть столица, в которой как бы вот учащенно должно биться сердце каждого российского патриота. Так ли это или не так, сложный вопрос, потому что действительно для людей, которые как бы неравнодушно пережили события русской весны 2014 года, я думаю, в том числе и для Платона, нашего гостя, для наших слушателей, действительно слово «Севастополь» значит очень много, это безусловно так. Намного больше, может быть, чем оно связано было, ну, события Великой Отечественной войны, конечно, важный фактор обороны Севастополя, две обороны Севастополя, события Крымской войны, но все-таки и слово «Сталинград» важное имеет значение, и слово «Ленинград», и «Ленинградская блокада», и победа под Сталинградом, и Курск, и Минск, и Киев. Ну, Киев сейчас в меньшей степени, но все-таки тоже, где были события Великой Отечественной войны, и Тула там, и так далее. А вот Севастополь действительно это для нас значим именно в силу вот событий недавнего прошлого. Я хочу спросить Платона, насколько он как бы солидарен с этим представлением о возможности сделать Севастополь патриотической столицей, и насколько и в какой степени литература и его собственная литература как бы вот подтверждает этот факт.
Ну вот вы сказали о том, о сердце, да, которое начинает биться быстрее. Я думаю, это ни в коем разе не преувеличение и некоторая такая абстракция. Потому что я сразу вспоминаю слова Льва Николаевича Толстого из «Севастопольских рассказов» о том, что не может быть, что при мысли, что вы в Севастополе, кровь начинает быстрее обращаться в ваших жилах. И действительно, любой человек, так или иначе, хотя бы отчасти даже знающий историю России и города-героя Севастополя, конечно, испытывает особый трепет. Это, на самом деле, связано не только с Великой Отечественной войной. Вся история Севастополя – это, знаете, вот такое вот как бы начало-начал, да, очень тесно переплетенное со всей русской историей. Мы сейчас, вы сказали о книге, да, но мы сейчас буквально заканчиваем работу над фильмом, восьмисерийным, который называется «Севастополь. Точка сборки». И вот как раз-таки там мы очень подробно и детально исследуем роль Севастополя в России. И я, к сожалению, как хотя я коренной севастопольец, но очень многого не знал-то из истории родного города. И когда мы стали очень плотно над этим работать, поняли, что колоссальное количество событий связано именно с Севастополем. Конечно, мы тут же можем вспомнить и Херсонес, откуда берет начало свое христианство, да, в России. Можем вспомнить папу Климента Римского, да, связанного с Инкерманом. И ведь именно за его мощами, в поисках его мощей, прибыли именно в Причерноморье, и конкретно в Херсонес тогда, святые Кирилл и Мефодий, правильно? И ведь, да, и именно там, это, конечно, предание, одно из таких главных, наверное, даже, может быть, преданий, как минимум, русского христианства, о том, что именно в Херсонесе были найдены Евангелие и Псалтырь на одном из славянских наречий, как раз-таки по одной из версий, сам папа Климент именно переводил. Распространение слова, русского слова, пошло, опять же, именно из Херсонеса, вот как основы цивилизационные, да, и язык, и вера, и культура, да, и все это в Севастополе, такая вот точка сборки линий и культурных, и духовных, и военных, и военно-патриотических, и все там вот сходится в этой точке. Опять же говоря, например, о патриотизме в русской литературе. Опять же, конечно, мы говорим сразу же о имени Льва Николаевича Толстого, да? Ведь это...
При всем сложном его отношении к патриотизму.
Да, вот это очень важный момент, что такое вообще патриотизм как таковой. Вот мы можем взять точку зрения, которая сейчас, да, популярна, когда, допустим, человек приходит там на телевидение или пишет колонку в статью, и патриотизм это сугубо вот такая вот хвалебная некая ода, да, как, опять же, представление войны до Льва Николаевича Толстого. Это что, это парады, значит, мундиры, император на коне принимающий, да? А ведь конечно. Лев Николаевич Толстой показывает совершенно другую сторону войну, и войну, и опять же сторону патриотизма. Ведь если мы вспомним, например, первый очерк «Севастополь в декабре», да, там есть эти батальные сцены, значит, там солдаты чистят свой кивер, и вот родину приезжают защищать, как и сам Лев Николаевич Толстой, опять же. Ведь, казалось бы, у человека все было хорошо, он был граф, был, значит, на Кавказе, там, я не знаю, вино, женщины и прочие вот эти вот шалости молодости, но он рвется именно туда, в Севастополь, а это то же самое, наверное, что проситься в 2000 году в Грозный, да, там, конечно, если проводить такие конечно. Вот аналогии. И действительно, эта поездка дает нам не только новую веху в литературе, и в военной литературе, и в военно-патриотической, опять же, в гуманистической. И вот эта эволюция, которая происходит с Толстым, она колоссальна. И от того, что война это нечто вот такое вот святое, ратное, на что ты неизменно идешь, там, с чистым вот таким вот сердцем, Лев Николаевич переходит к тому, что он видит другое проявление войны. Это грязь, это ужас, это боль. И прежде всего это люди. Ведь это люди, которые вовлечены в войну в Севастополе против своей воли. Но эту волю они являют именно во время сражений и думают не о вещах возвышенных, нет. Они думают именно о том, как быть человеком, вот как вот остаться человеком, быть им в условиях, когда это, казалось бы, невозможно. То, чему нас учат севастопольские рассказы. И далее, опять же, Великая Отечественная война, да? Нет другого города, который бы с разрывом, там, даже меньше, чем 100 лет, пережил две таких обороны, да? Казалось бы, обороны, которые, по сути-то, закончились поражением. Да, поражением. И вот странная связь, опять же, Севастополь именно, странная связь поражение и победа, да, как там у Пастернака, поражение от...
Ты сам не должен отличать.
Да, ты сам не должен отличать. И вот в Севастополе это очень, очень явно, очень хорошо демонстрируется, что с одной стороны мы проиграли, но с другой стороны мы вернулись, мы освободили
мне кажется,
город.
Вот очень важная, на самом деле, мысль, которую вы говорите. Я ее постоянно, вот извините, что я вас перебиваю, потому что я даже хочу ее зафиксировать. Потому что у нас есть определенная такая вот в нашем нынешнем сознании, мне кажется, очень... Она понятная исторически, но все-таки ложная такая точка зрения, что патриотизм – это победа всегда. Это вот всегда победа, культ победы, спортивных побед, там, трудовых побед и так далее. А Севастополь, вот это, мне кажется, очень важно. Он учит о том, что действительно в истории иногда поражения, может быть, бывают. Героические поражения имеют не меньшее значение, чем победа. Вот, между прочим, кстати, вот до последнего времени ведь там основные битвы-то, вот, почему по большому счету, вот, которые мы можем вспомнить, Бородино, вот можно ли сказать, что это победа, на самом деле, стопроцентно? Это великая битва, в которой погибло огромное количество людей, самая великая битва этой войны, но нельзя сказать, что это битва победы, да, вот там битва, может быть, под Лейпцигом, где участвовала российская армия, тоже была более победоносная, но тем не менее мы помним Бородино, и битва народов под Лейпцигом осталась в памяти русской поэзии благодаря только малоизвестному, наверное, широкой общественности стихотворению Осипа Мандельштама «Ода о неизвестном солдате». И то тоже, там, это не битва народов, то новое. Но, извините, я вот действительно, мне кажется, это важный момент, потому что я слышал очень много от севастопольцев вот этой фразы, что вот эти вот поражения, эти герои этого поражения, особенно, разумеется, имеется в виду, в первую очередь, 42-й год, они как-то вот мистически оказали потом влияние на то, что в 2014 году этот город стал городом вот русской весны, так сказать, и русского возрождения.
Абсолютно вы правы, зафиксировав эту мысль. Ведь очень важно понимать, что дух народа, вот его, может быть, идентичность даже, она проявляется не в том, как народ переживает победу. Потому что, ну, победу на самом деле все переживают более-менее одинаково. А вот вопрос и суть в том, как народ, город, страна переживают поражение. И вот там появляется подлинный дух героизма и силы, именно внутренней силы. Поэтому Севастополь очень хороший в данном плане дает пример. А касательно того, что события и 54-го года, и 42-го протянули, значит, такой вот мостик в
54-го года
1900, да, в 1854.
В 1954-м тоже кое-что произошло памятное.
Да, было. Но все-таки о более, скажем, масштабных событиях, хотя о масштабе, опять же, можно спорить. И, конечно, события 2014 года, они были предрешены. Сейчас, когда мы вспоминаем ту же вот Крымскую весну, Русскую весну, мы же очень четко понимаем, что два локомотива было в то время. Не Симферополь, там, не Феодосия, может быть, кому-то это будет обидно, но действительно так. Это был прежде всего Севастополь и Керчь. Два города-героя. И тут же возьмите, например, Керчь, это Джумушкайские каменоломни. Это же тоже колоссальная история того, как люди отстаивали свое право, свою волю, свою честь. И ведь так уже было в истории. Я вот напомню, что в Севастополе первый памятник вообще в городе, это какой? Это памятник Казарскому, лейтенанту Казарскому и бригу Меркурий. Ну, наверное, слушатели наши знают, но я кратко напомню, что маленький бриг Меркурий, 18 пушек всего, во время русско-турецкой войны встретился с двумя крупнейшими турецкими линкорами. 18 пушек против 220. И, казалось бы, другой бы, да, на месте линкора сдался бы, но Казарский собрал команду, и они дали бой, не только устояли, но они и победили в этом сражении. Угу. И дальше вот эта вот линия победы вопреки всему, подвига, который полностью осмыслен, она тянется через всю историю Севастополя. Ведь мы же вспоминаем, например, от Казарского переходим к адмиралу Корнилову, да, которому принадлежат знаменитые слова: «Так отстаивайте же Севастополь», который он, умирая, опять же, сказал на Малахов кургане. И ведь именно эти слова «Так отстаивайте же Севастополь» стали девизом Крымской весны. Вот так все сходится, вот так все взаимосвязано в истории Севастополя. Поэтому я думаю, что не в обиду никому будет сказано, но есть особенные города, есть города-цивилизации. Вот как мы изучали, значит, в школьное время были города-государства, да, а есть вот города-цивилизации с особой такой вот внутренней атмосферой, внутренней энергетикой, внутренней историей. И в то же время они являются, сами являются истоками других цивилизаций, потому что действительно это так.
Это верно, хотя я немножко бы проблематизировал вот эту идею насчет патриотической столицы, потому что, ну, первая, Москва тоже немножко как-то задета, да, потому что вот задета тем, что, а почему она не патриотическая столица?
Ну, а что Москва?
Вот, вот я и хочу спросить. Именно это вопрос. Как вы смотрите на Москву в этой связи? На Москву, вы как писатель уже, не столько как Севастополь.
Я смотрю на Москву с таким странным двойственным чувством. Знаете, я очень люблю Москву больше по литературе, конечно. Москва вот у меня сразу рождает ассоциации, например, с московскими повестями Юрия Валентиновича Трифонова, да. Но та Москва, которую я вижу сегодня, она, конечно, отличается от Москвы такой вот хрестоматийной. И, конечно, не знаю, но это личное мое ощущение, может быть, какое-то провинциальное, хотя я очень часто бываю в Москве, но теряется сила, да, теряется вот та, опять же, патриотическая сила, и все это растворяется в несколько таком вот потребительском, коммерческом ключе, и Москва, к сожалению, очень сильно теряет свой дух. И это связано с тем, прежде всего, людьми, приезжающими сюда. Ведь, понимаете, вот когда мы едем, допустим, в тот же Севастополь, или вот вы вспоминали там Брестскую крепость, да, мы туда едем с особым чувством, или в Сталинград, вот, да, особенно. Я, кстати, помню первый раз, когда я оказался на Мамаев кургане. У меня было такое пронзительное ощущение, у меня дед там воевал, и родня оттуда по отцовской линии. Пронзительное совершенно ощущение, я не могу даже вот словами передать. И люди едут в Сталинград, Брестская крепость, с надеждой, желанием прикоснуться вот к подвигу, да, к величию. В Москву едут, к сожалению, очень часто с другим желанием. Они приносят вот эту, опять же, извините уж за слово, энергетику, желание, ну, как-то даже подоить ее немножко. Это тоже откладывает свой отпечаток. Хотя, конечно, Москва в истории, ну что, роль-то невозможно отменить. Но нынешняя ее роль, современная, она несколько видоизменилась. Действительно, это административный центр. И, к сожалению, центр, о котором очень часто говорят, что Москва – это не Россия. Это же тоже не просто так рождается. Москва – это не Россия. Ведь нельзя сказать, Севастополь – это не Россия. Севастополь – это не русский город. Ну, это абсурд. Потому что все мы знаем, что Севастополь, как говорят, самый русский город. И опять же, вот вопрос отдаленности, вопрос провинции. Ведь, понимаете, вот эта дискуссия, которая ведется достаточно сейчас активно. А где больше Россия? Вот там, где России не было эти там 20, 30, 40 лет, и сохранилось вот то российское, русское, как угодно называть, или вот здесь, в самой России? Это же тоже очень такое интересное столкновение. И российский Севастополь отличается от, уж извините за тавтологию, российской России. Это чувствуется?
Мне кажется, ментальность, мышление. Вот для меня было очень сильно таким личностным переживанием, я могу сказать, в 2014 году. Потом это как-то ушло немножко, но вот тогда было это очень действительно сильно, что севастопольцы, ну, во всяком случае, те люди, которые потом приняли участие в этих событиях 2014 года, они говорили, что мы не хотим в Европу вступать. Тогда шла речь про Евроассоциацию, подписание Украиной соглашения Евроассоциации, что вот без России мы не хотим в Европу. И вот, собственно, вот какие-то настроения антиукраинские меня никогда особенно не поражали. Ну, Украина... Переходное такое состояние между Европой и Россией, в этом смысле действительно такой лимитрофный народ. А вот это действительно, что, кстати говоря, резко отличало, например, севастопольцев от русских в Прибалтике, которые в значительности, ну, кстати говоря, и от русских на Украине до 91-м году, которые и на Украине, и в Прибалтике проголосовали на референдумах за независимость, надеясь, что независимость от России приведет их сразу в то, что потом будет называться Европейским Союзом. И вот тут вдруг впервые появляется эта действительно мысль. Она так вот каким-то, не знаю, знаете, как будто светом таким озаряет то, что происходит. Что мы типа даже в Европу не готовы вступать за счет России. Вот это сохранилось сознание? Или оно, в общем, в силу известных бытовых трудностей куда-то ушло?
Ну, во-первых, мне кажется, противопоставление, значит, либо мы с Россией, либо мы с Европой, оно само по себе не очень конструктивное.
Оно не нами придумано.
Оно не нами придумано, но независимо от того, кто его придумал, я не думаю, что это правильная мысль, потому что...
Ну, как Есенин сказал, не надо рая, дайте родину мою.
Ну, вот если... ну Есенин был поэт, конечно, и тем более рай он...
Мы, конечно, сейчас не будем в православном смысле слова понимать слово рай, да, но, во всяком случае, по отношению к Европе, это сильная идентичность, вот такая, вот это я называю сильной идентичностью, когда не надо... Даже лучшего мира. Мы понимаем, что, наверное, вхождение в Европу и получение Шенгена постоянного, это приятно, это хорошо. Мы все, в общем, наверное, не отказались бы от этого.
Я думаю, что мы в данном случае в Севастополе, Крымская весна, да, вот вы сказали, понимаете, тут важно ради чего. То есть не против чего, там, не против там, Европы или украинизации или чего-то. Это деструктивная позиция, неправильная, против чего-то. Надо говорить о том, за что, во имя чего, благодаря чему, да? Вот, я говорил о подвиге, например, такая вот ремарочка, да? Но сейчас же нас все время уверяют в том, что вот подвиг – это что-то такое случайное, он сделался вопреки чему-то, значит, кто-то был там безумный, как вот нас убеждали, да, Зоя Космодемьянская? Где-то просто произошло. Да не так. Вот подвиг всегда на чем-то основывается. Он произрастает только там, где есть для этого благоприятная почва. Это такое вот древо, которое растет, 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 в результате расцветает, да, листьями, почками. И это очень важная мысль. То есть для чего и во имя чего это делается, благодаря чему. Так вот, я думаю, что в случае Севастополя это абсолютно естественный процесс. Это может для кого-то кажется, что это что-то необычное, значит, люди вышли и били кулаками себя в грудь и кричали: «Да мы против, да мы отстоим». Нет. Опять же, вот я вспоминал же Толстого не случайно, будничность подвига. Никто не бил себя кулаком в грудь. Они делали, потому что это естественно, еще раз говорю, для этих людей естественно быть с Россией. Не против Европы, не против Украины, а естественно быть с Россией. Это поиск Родины и в результате нахождения Родины и мира. Это очень важный момент, который вот я, кстати, в своей книге тоже одна из повесть «Воскрешение мумии», она как раз к этому посвящена.
Скажите, вот такой, может быть, не очень приятный вопрос. А это все, конечно, хорошо, но вот возникает ощущение, может быть, в силу украинских событий, ну, да, нахождения под Украиной, что культурная жизнь Севастополя довольно бедная. Вот, честно говоря, ощущение такое, что вы, на самом деле, представляете севастопольскую культуру, или, во всяком случае, литературу, чуть ли, ну, если не в единственном числе, то, может быть, один из немногих. Вот это справедливое ощущение, или это все-таки аберрация восприятия москвичами то, что происходит в этом городе?
Понимаете, есть такая старая фраза о том, что, значит, писатель, да, поэт рождается в провинции, а умирает в Париже. В любом случае, литература-центричность, она подразумевает все-таки нахождение в столице, потому что жизнь литературная, да, всегда правда, в столице. Невозможно быть где-то там, вот, писать, сидеть там в Пскове или в Петропавловск-Камчатске. Конечно, создавать даже можно
великие
произведения. Конечно. Возможно, да, но... Дальнейший.
Один раз Путин писал в Иркутске.
Ну, Распутин, понимаете, во-первых, вот, кстати, я собираюсь в Иркутск как раз-таки, да. Я хочу сказать, что писал-то Распутин, конечно, в Иркутске, и питала его эта земля, но публиковался-то он в московских журналах, в том же нашем «Современнике», и выходили его книги большими тиражами, опять же, в московских издательствах. Это очень важная, вот мысль, я не случайно сказал про провинцию, очень важно, когда у писателя есть вот такая точка опоры, есть родная земля, чувство родины, малый, которое будет питать всю жизнь. Он может даже в своем, скажем, литературном мире не выходить за эту границу. Как, например, вот американец, южанин Фолкнер. Ну, более такой пример. Хотя я с вами согласен, что и Стивен Кинг, который...
Штатмен,
который он описывает везде и всюду. Он за него не выходит. Но все-таки там меньшая проработанность. Вот Фолкнер такой более удачный пример.
Конечно, да.
Или иркутские писатели, не только Распутин, но и, например, замечательный Леонид Васильевич Бородин. Тоже прекрасно он писал о своей родной земле. Это та земля, которая питает. Но в любом случае уже дальнейшее развитие произведения, его, ну, как сейчас говорят, продвижение, оно все-таки, конечно, связано со столицей. И вот в этом плане Севастополь, да не только Севастополь, хотя он в особенности являет, очень такое, знаете, ощущение... Важное, на мой взгляд, ощущение острова. Вот написал в свое время Аксенов, да, остров Крым. Очень же точно написал. Ведь крымчане никогда не говорили «мы украинцы». Там. Они и сейчас не говорят, может быть, «мы россияне». Они очень часто говорят «мы крымчане». Это действительно такой остров. Остров и ментальный, сейчас уже географический, пока мост не построили со всех сторон, значит, перекрытый. А Севастополь – это еще один остров. То
остров
есть это
в острове.
Остров в острове, государство в государстве в государстве. Потому что севастопольцы, не только потому, что это город федерального подчинения, всегда отделяют себя от Крыма и как-то противопоставляют. Это очень важный момент. С одной стороны, это правильно, это питает в том числе и вот события 2014 года. Но с другой, это создает и психологию, скажем, такой вот баррикадирование. Да? И это мешает действительно людям культуры выходить на более широкие, скажем, массы. Потому что они варятся внутри своего вот котла, и это, конечно, негативно, очень негативно. И для Севастополя есть еще один важный момент, на мой взгляд, ключевой. Очень большие разрывы между великим прошлым и не самым лучшим настоящим. Потому что, знаете, ведь все наследники Толстого в Севастополе, а Толстых-то новых нет. И в России не так много, но проблема с этим. И ощущение вот этой какой-то избранности, уникальности, оно работает иногда в плюс, а иногда в минус. И действительно, с культурной средой я бы не сказал, конечно, что все прям уж совсем тоскливо, но она достойна лучшего, она достойна выхода на новые вершины, тем более сейчас, ведь мы все ждали, не только в литературе, давайте расширим контекст, ведь мы все ждали от той же Крымской весны, от города-героя Севастополя чего? И новых идей, и новых смыслов, да, но новых людей. Мы ждали новых людей, понимаете? Мы хотели, что вот там где-то вызрели люди, да, которые находились 23 года отдельно, а сейчас они придут и скажут, вот те новые лица, новые посланники, если угодно. Но мы их не встретили. И вот это ключевой момент, без которого движение вперед, оно невозможно. Потому что место должно, ну, извините уж за слово такое, ну, что ли, вдохновлять, инспирировать людей. Как Пушкин вдохновился на Фиоленте, как Толстой вдохновился на историческом бульваре на 4-м бастионе, как Пирогова вдохновил Севастополь, который тоже туда просился, как Татлебина вдохновил Севастополь, это уже не про литературу, но тем не менее. Понимаете, и вот когда нету вдохновения у этих людей, нет этих людей, тогда и происходит ступор, и энергетические потоки начинают идти в другом направлении.
Хорошо, тогда вот какой вопрос. Поскольку основная часть нашей передачи посвящена теме революции, юбилею гражданской войны, да, то одно из тех событий, которое, видимо, ожидается в Севастополе, насколько я понимаю, это строительство памятника примирения. Так он называется, да, или памятник жертв гражданской войны и так далее. Первое, я знаю, что какие-то большие дискуссии идут в самом городе по поводу строительства этого памятника. Как вы к этому относитесь, как вы относитесь к этому строительству и в чем суть этих дискуссий?
Дискуссии всегда будут вестись. Севастополь такой очень город, где всегда дискуссии ведутся по любому поводу. Но очень сложный вопрос на самом деле. И вспоминая вот памятник примирения, да, я тут же, например, вспоминаю вот долину павших в Испании. Да, тоже ведь споры ведут.
Да,
вот если какие. Мы приведем аналогии. Ведь
еще какие.
Вот Франко, да, вот республиканцы. Республиканцы настойчиво, очень часто, очень, значит, с нажимом таким говорят, перезахоронить. Потом появляются какие-то новые информационные, значит, вбросы, что Франко вообще строил это как свою гробницу и хотел там хоронить, значит, только своих сторонников. Но не получилось, и все это переросло в такой вот памятник примирения с этой прекрасной, огромной базиликой, да, церковью. Но вопрос же интерпретации, понимаете, вопрос интерпретации. С одной стороны, можно, конечно, сказать, что да, Франко, плохо и так далее. А с другой стороны, можно воспринимать это действительно как символ мира. Символ мира. Я опять же вот вспоминаю Севастополь, простите, но форпост Сталин, да, это 365-я батарея. Вот, кстати, они очень мало кто знает. Знают 35-ю батарею, 30-ю и так далее. А вот эта высота... 365-я батарея. Ключевая была. Манштейн говорил о ней так. Возьмем форт Сталин, возьмем Севастополь. А ведь какие там сражения шли? Но уже после значит, войны обнаружили захоронение в землянке, где были похоронены и советские солдаты, и немецкие. А это скрывалось, правильно? Так же вот и с долиной павших, когда, может быть, если мы не можем найти, значит, во время... нашей жизни, вот примирение, то хотя бы после смерти, понимаете? А Севастополь в данном случае, мне кажется, идеальное, простите за слово, идеальное место, потому что у нас, с одной стороны, красный, да, тот же, например, Шмидт.
Ну, там, он красный.
Ну, условно красный, его нас, да.
Нельзя назвать красным.
Ну, предвестник, буревестник.
Он революционер, но он еще...
Ну, буревестник, скажем так, революция, но все-таки мы не сможем отрицать, что, значит, для красных, как я их назвал, Севастополь не пустой звук. Достаточно сказать, что...
Ну, Очаков,
да. Наверное, да. Да, наверное, не случайно в Севастополе находится один из крупнейших памятников Ленина в мире. К слову, тоже вот интересно. Это переплавленные колокола Владимирского собора, из которых потом отлили памятник Ленина. Ну, тоже не случайно. С другой стороны, у нас находится Графская пристань, да, и место исхода, место чудовищной трагедии. Просто даже представить, даже в писательском воображении, фантазии невозможно, что чувствовали те люди, когда вот они покидали родную землю. Все там находится, да, и очень разная история, и разные взгляды. Поэтому примирение нам, безусловно, необходимо. И когда мы говорим о памятнике... Вы
имеете нам России или нам Севастополя?
Я говорю, конечно, о России. Нет, ну Севастополь я говорю Россия, как да. пример. Конечно, в России. Да не только в России, а по всему миру, если угодно. Когда, да, у Маяковского, по-моему, когда народы все соединятся. Да? Но это мечта, конечно. Но это мечта. Да, распри позабыв в единую семью соединяться. Это мечта, но это мечта, к которой мы обязаны стремиться. Ведь другой вопрос, какие будут интерпретации того же памятника примирению, правильно? Ну, а что нам? Ведь вражда, постоянные вот эти распри, скандалы, интриги, они к чему ведут? Ведь мертвых уже они, ну, не примиряют, а живых ссорят. Поэтому я считаю, что вот такой вот напоминание, если угодно, вот такой вот объект примирения, безусловно, необходим. Ну, конечно,
проблема заключается в том,
тот контекст, в котором это сейчас,
да,
все используется.
Да, проблема заключается в том, можно ли ожидать, что к этому памятнику с равной степенью почитания его придет, условно говоря, там, не знаю, Геннадий Андреевич Зюганов, Сергей Иванович Кургинян или кто-нибудь еще из представляющих вот красную идею, и с другой стороны, ну, я не знаю, Никита Сергеевич Михалков.
Я думаю, что, вот, что отношение, безусловно, будет разным.
Вот, да, вот люди вроде бы все же едины, все патриоты, все поддержали Крымскую весну, и, несомненно, все поддержали присоединение Крыма. Я сейчас не говорю о тех людях, которые занимают противоположную позицию по событиям 2014 года. И даже они сейчас, вот в условиях, казалось бы, уже существовавшего крымского консенсуса, постоянно спорят между собой, критикуют друг друга. И, ну, просто иногда даже, я сейчас не буду говорить о... Хотя почему не говорить? Вот мы видим, какая пикировка идет вокруг государя-императора покойного Николая II. И его фигура начинает постоянно проблематизироваться и так далее. И до оскорблений, в общем-то, дело уже доходит. То есть вот меня что поражает, что вроде бы мне казалось в 2014 году, что такой памятник просто... Ну, он просто очевидно необходим. Просто потому, что это примирение де-факто уже состоялось на земле Севастополя в феврале 2014 года во время событий Крымской весны. Просто де-факто оно состоялось. Надо просто его зафиксировать чисто вот каким-то знаком, да? А оказалось ничего подобного.
Ну, вот опять же интересно, мы можем это несколько развернуть, вот вашу мысль, да? Ну, скажем, с другого фланга зайти. Вот... Понимаете, ощущение того, что Севастополь стал точкой примирения и точкой консолидации, точкой сборки для всей России. Вот действительно, разные люди, очень разные. И не только даже там красные и белые, а, казалось бы, совершенно маргинальные элементы, да, вдруг сказали, да, Крым – это новая страница, которая примиряет. Ведь сложно, например, представить того же Михалкова, да, имеющего ту же позицию по вопросам, да, определенным, как, например, Лимонов. Да?
Да,
но ведь
да.
Это их консолидировало. А вот теперь вопрос. А почему сейчас вот это примирение, казалось бы, невозможно, идут споры и так далее? А может быть, вопрос в том, что примирив, объединив, консолидировав Крым, не дал нам в конечном итоге то, чего мы все ожидали? И вот этот посыл, да, он не был до конца реализован, не был до конца понят. И вдруг вся вот консолидация, вдруг все это объединение, оно стало несколько распадаться. Ведь я, ну, может быть, сейчас несколько пафосно скажу, но я всегда вспоминаю слова из балабановского фильма «Брат». «А где твоя родина, сынок?» Вот тогда был дан очень важный ответ. Ну, может быть, растеряли мы эту родину, да, где-то, и вот этот посыл не был реализован. И сейчас у нас стало все это опять же расползаться. Ведь посмотрите, действительно, какие дискуссии идут. И ситуация вот вокруг Натальи Владимировны, по-моему, да, если я не ошибаюсь, Поклонской. Но ведь сложно кого-то осудить. Вот извините меня, но сложно кого-то осудить. Я не могу, с одной стороны, осудить Наталью Владимировну за ее отношение к царю. С другой стороны, я не могу осудить художественную какую-то составляющую. И к чему это ведет? А ведет это к радикализации. Вот вопрос радикальных-то оценок как раз-таки, понимаете? Потому что вроде бы как бы никто не виноват. А приводит это к тому, что уже выходит, в крайности это перетекает. Понимаете? У каждого своя правота. Вот помните, как Бродский писал? Правота, разделяющая пуще греха. Вот это очень важный момент. У нас всегда как-то люди, знаете, вот всегда люди как-то забывают, что мы живем в очень сложной стране, с очень многонациональной и многоконфессиональной, и очень разной. Она вот как, знаете, тот вот ковер, да, такой вот, из разных лоскутов. И пока... Один лоскут как бы начинает сильнее других окрашиваться. Начинается очень проблемное-то явление, на мой взгляд. Понимаете?
Я хочу понять, какая, возможно, здесь роль литературы.
Роль литературы?
Потому что вот Лев Николаевич Толстой, понимаете, он ведь... Да, конечно, севастопольские рассказы, «Война и мир», это все верно. Но давайте посмотрим на другую сторону его же собственного творчества. Это «Анна Каренина».
Да.
И я сейчас там... Карен Шахназаров снял очень неплохой фильм по Анне Карениной, но при всем моем очень большом уважении к Карену Георгиевичу и к его фильму, и вообще к его фильмам в целом, это, конечно, не Анна Каренина совсем, это не Лев Толстой, понимаете? Потому что Лев Толстой написал произведение, в общем, осуждающее русскую, вот эту турецкую, да даже еще не русско-турецкую войну, она написана была до нее, а вот добровольческую помощь русских славянам, сербам. То есть, на самом деле, по большому счету, он... Я это называю эти события славянской весной, вот просто по аналогии с крымской весной, чтобы вот эта аналогия, она для меня, как для историка, очень важное значение имеет. И оказалось, что Достоевский ведь очень осуждал Толстого за это, за то, что он устами там Левина осуждает вот этот... Вот, по большому счету, это, этот порыв героический русских по защиту сербов, там, болгар и так далее. Что я хочу сказать? Оказалось, что это главный роман по поводу этого времени, что это главный роман XIX века. «Война и мир» и...
Каренину, я все-таки думаю, за другое больше ценят.
Ну, несколько, знаете, да? на самом деле, почему Анна Каренина влюбляется именно в военного? Вот, вот никогда не приходило в голову? Как это социокультурно? В чем смысл этого? Почему именно вот она выбирает военного? Почему не революционера, там, как героини Чехова, например? Почему не каких-то там людей святых, там, типа князя Мышкина, как герой Достоевского? По очень простой причине. Потому что в то время вся Россия была влюблена в военных. Скобелев, генерал Черняев, который поехал на войну и возглавил сербскую армию, генерал Драгомиров и так далее. Это было вот несколько лет, когда Россия действительно полюбила военных, потому что это они олицетворяли русскую идею, славянскую идею.
И, милитаристский стиль.
Такой. Конечно. И в этом смысле Шахназаров прав, когда он подчеркивает роль Вронского, вот такую положительную. Другое дело, что он подчеркивает ее со своей точки зрения, а с точки зрения Толстого это было безумие. Это было сумасшествие. Понимаете? Он считал, что ни в коем случае нельзя было вот, участвовать в этой новой войне, которая непосредственно не имела интереса к оборонительным каким-то задачам России. К чему я хочу сказать? Вот нет ли опасности, что события 2014 года, они останутся в памяти русской культуры через произведения, ну, тех людей, я их не буду сейчас называть, которые в большей степени относятся к этим событиям негативно. Что русская культура не сможет как бы отбить, условно говоря, завоевать обратно патриотизм, вот, и вернуть себе обратно крымскую весну, как некоторый источник какой-то национальной идеи, национального возрождения. Я понимаю, что вы как бы представляете немножко другой срез того же самого.
Честно вам сказать хочу, что мне даже сложно вспомнить произведение о крымской весне, там, литературной или художественной, расширяя, да, как таковой. Вот вы сказали какие-то негативные, я, честно говоря,
нет, не вспоминаю. Нет, и в основном оценки. Я тоже не вспоминаю.
Это да. В публицистике, да, вероятно, но ведь, понимаете,
да, наверняка будет
литература-то, «Война и мир» тоже ж не по горячим следам-то написано, да?
Максим Кантор что-то написал.
Я, честно говоря, не знаю, что написал Максим Кантор, написал. я не слышал.
Последний роман его посвящен именно.
«Крымской весне»?
Ну, вообще.
Частично.
В войне России с Украиной.
Понимаете, в войне с Россией и Украиной это, конечно, прекрасно, но были произведения и до этого, которые предрекали эти события. Ведь рассматривать, если мы говорим про литературу, то рассматривать это сугубо там социальной или исторической точки зрения, это не роль совершенно литературы. Это же не история, не исторический некий документ, да? Когда мы говорим, например, Толстого, да, ведь все-таки это не только некий вот исторический факт, да, там четвертый бастион, там, или, значит, или в «Войне и мир», там, Аустерлиц. Все-таки это прежде всего лица людей, эмоции. Мне кажется, самая главная эта задача и в «Крымской весне», давайте все-таки от нее оторвемся, и в любых других важных для нас событий, это человеческие лица, показать многообразие вот этих лиц и характер людей. Вот я, кстати, чем, собственно, вот книги-то это и занимаюсь, свои «Дети декабря». Я ведь пытаюсь рассказать живые истории живых людей, которые вне этого политического контекста, вне даже исторического контекста, то, что их сподвигало, то, как влияли на них обстоятельства, то, как они поступали. И вот это то, что остается в истории, это намного, намного важнее, чем все остальное. И тогда мы понимаем, опять же, если мы же говорим про патриотизм, мы понимаем природу патриотизма, в том числе, почему человек делает то, что он делает. Ведь не из-за того, что ему кто-то сказал, иди, встань на блокпост. Нет, это совершенно особая вот химия организма мышления. И у меня очень много друзей, людей, которых я не ожидал, вообще не ожидал, что они все это поддержат. И вдруг художник будет стоять, там прекрасный художник Дымон, там Толик, будет стоять на, значит, баррикадах на этих блокпостах. Ведь, понимаете, это же чуть сложнее, чем просто история там или политика. И задача литературы, наверное, показать вот эти вот истории, показать через живых людей, через живые мотивы, через живые поступки, показать то, что за этим стоит прежде всего. И разные стороны это исследовать. И тут не может быть за это или против. Вот за что, например, моя тут первая повесть «Стучаться в двери травы», да, где идет, значит, история мальчика, ну, подростка 13 лет и его матери, да, у которых попадает, значит, снаряд в их донецкий дом, и они вынуждены покинуть свой родной город и переехать сначала там в лагерь для беженцев на Донецкой земле, а после их переводят уже в Севастополь. Я, кстати, по-моему, для «Русской идеи» писал репортаж из лагеря беженцев. И ведь за всем этим красивыми лозунгами, красивыми патриотическими историями стоит вот этот лагерь, который я очень хорошо помню. Это огромные шатры брезентовые, синие. Это скалопендры, там какие-то жуки, это отсутствие воды и много вот таких историй. И это опять же поиск дома. И вот мальчик со своей матерью, они ищут этот дом. И в результате находят его у женщины, старушки, бабушки, да, которая в свое время сама во время Великой Отечественной войны в Брянской области осталась без дома, потому что немцы разрушили. И вот там они обретают свой новый дом. Ну, там есть символ березовых ложек. К чему я это говорю? Что вот эта история милосердия, история понимания, она очень важна. И литература должна, на мой взгляд, сегодня особенно, прежде всего, давать живые истории и понимание других людей. Чтобы мы не сразу сказали, маркировали нас друг друга там по нашивкам и лозунгам. Но это ж не армия, правильно? Когда я там вас смотрю, там у вас сколько-то звезд, я говорю, полковник, там сержант. Чтобы я не видел какие-то надписи, чтобы я перед собой человека видел. Это очень важно. А у нас постоянная маркировка. Понимаете, ведь разбрасывается очень легко. И чуть сложнее этого, люди уже не воспринимают. Вот мне человек пишет из Донецка. Спасибо, Платон, что вот вы написали эту историю до слез. До слез. Мы действительно, это так. Очень много отзывов. И в то же время, конечно, меньше отзывов до такого толка, но пишут, как же так? Значит, это на стороне все проукраинской и так далее. Правда, она чуть сложнее. Она не бывает там проукраинская или пророссийская. Вот это нам очень хорошо бы помнить, как у того же Бородина, который я говорил, третья правда. И вот если опять же говорим про гражданскую войну, вот вспомните, то я Трифонова сегодня вспоминал, замечательную фразу из, кстати, роман «Старик», он роман о гражданской войне. Да, и там этот, значит, пожилой человек вспоминает, говорит соседу, по-моему, по даче, говорит, вот одного не понимаю, у всех одни красные да белые, а посередке никого, а посередке-то все, и в каждом от ангела и от беса. Вот, вот это и есть литература, и задача литературы. Не маркировать красный, белый, хороший, плохой, а все-таки понимать, как нам стать в определенных обстоятельствах ангелом. И поменьше, чтобы бесило у нас было.
Я так с вами совершенно согласен, это действительно так. Но, как вам сказать, либеральный сегмент литературы и вообще культуры, он очень хорошо структурирован и организован. Он имеет своих гуру, он имеет своих культрегеров. Эти люди очень хорошо умеют продвигать своих и отодвигать чужих. Понимаете, в этом смысле мы, когда говорим о каких-то общих гуманистических ценностях, противопоставляем этому, это не всегда работает, понимаете. В Москве это очень четко видно. Это очень заметно, насколько это значимо. И поэтому, конечно, ужасно, отвратительно звучит выражение, там, скажем, патриотические писатели. Просто ужасно. Ну, но, с другой стороны, мы понимаем, что мы хотим сказать.
А что такое патриотизм? Вот, знаете, у Барнса, да, писателя английского Джулиана Барнса, да, есть, да, такая фраза знаменитая. Величайший патриотизм есть сказать своей стране, стране, когда она ведет себя подло, жутко и некрасиво. Понимаете, мне страшно, уж простите, иногда читать людей, которые называют себя, чаще всего они себя называют, не их даже, патриотическими писателями. Ну, это же чудовищно, это же чудовищно. Это, как уж простите за слово, лубок. И я вообще совершенно не уверен, что вот эти патриотические писатели, с их патриотической литературой, я делаю кавычки, да, руками, они несут некий высший смысл, добрый смысл, правильный смысл. Вот совершенно не уверен. Потому что, ну, опять же, патриотизм — это все-таки чуть сложнее. Тут просто разделять надо очень важную мысль. Вот, знаете, была такая переводчица в советское время, забыл я, к сожалению, фамилию, но ей принадлежит...
Что она переводила?
Поэтесса, переводчица, переводила с английского языка. Я... Не суть важно. У нее есть... Потом нужно это отдельно посмотреть. Но у нее есть фраза, она показательная фраза. Она говорила так. Когда я жила в Советском Союзе, я думала, я ненавижу все коммунистическое. Но когда я переехала в Израиль, я поняла, что я ненавижу все русское. Понимаете, это же очень тонкая грань. Вот когда мы там говорим, вешаем, а, либерал, все. Тоже, уж простите, конечно, что я встану на их защиту, но в некотором роде. Но либеральный писатель, либеральная общественность очень тоже разная. И, опять же, грани тут очень тонкие. Я знаю условно-либеральных писателей, да, как их принято маркировать. Но читая их, например, я испытываю определенные эмоции. И эмоции, именно приближающие меня к родине, дающие нам эту любовь. Другой вопрос, если это, конечно, текст, написанный ради того, чтобы высмеять, значит, обгадить, извратить, это уже другой вопрос. Но, опять же, очень смело маркировать, либеральный, нелиберальный, понимаете? Это в другие времена так делали. Вот это... «Доктор Живаго» — это что, либеральный роман? Все либералы сейчас будут бегать и кричать.
«Доктор Живаго» — это ультрапатриотический роман.
Вот, видите? А либералы...
Я бы сказал, один из самых патриотических романов русской литературы.
А я с вами соглашусь. Но, господа либералы бегают и кричат. Это наше, значит, знамя. А, например, писатель Михаил Елизаров пишет роман «Пастернак», да, ну, в 90-х, где, значит, демон этот Пастернак, писателя, да, значит, дух, предстает таким рогатым, с перепончатыми крыльями, ну, то есть ужас практически, понимаете? Вот трактовка.
Может быть, это гениально, но ну, что трактовка?
Разного Живаго восприятия доктора Живаго.
Да не, ну, я...
Антисоветский роман там, он... либеральный роман.
Я не знаю, что значит либеральный роман.
Ваши формулировки.
Доктор Живаго.
Либеральная общественность.
По-моему, доктор Живаго это, ну, по большому счету, это роман о ответственности либеральной интеллигенции за катастрофу, которая произошла с Россией. Вот о чем это.
Кровавая калашматина, как он
называет. То есть измена, по большому, там же измена жене и измена... Там, на самом деле, государю-императору, между прочим, это косвенно есть.
На секундочку, да.
Да, потому что это есть у Пастернака в «Высокой болезни», как известна эта тема. Вот эта измена, которая рождает, в конечном счете, катастрофу. И катастрофу, в том числе, самого интеллектуального интеллигентского сословия, которому сам Живаго принадлежит.
Борис, ну вот согласитесь, вот. Если бы сказали, что это ультрапатриотический роман при вот этих самых патриотических писателей, они бы вас бы могли бы,
ну,
и,
я
и
при
на
вас
Елехинку
сказал.
Отправить.
Ну, вы знаете, ну, может быть. Я, честно говоря, с такими писателями особо не общаюсь. Я, кстати говоря, всегда вот к этому разделению культуры на патриотов и либералов относился удивительно отрицательно. И помню, что это было одной из причин моего такого довольно такого сложного отношения к русской партии вот времен 80-х, начала 90-х годов. Но сейчас-то факт есть факт, понимаете? Факт есть факт, что либеральный сегмент, ну, вот самый, просто сказать, Крым не нашистский сегмент, в Москве очень силен, он очень могущественен, он действительно, притом день ото дня все более и более силен, понимаете? И в значительной степени от того, что мы с вами бесконечно спорим, ругаемся и выясняем отношения, не мы лично, конечно, с вами, а мы вот все.
Я понимаю, что...
Да, а между тем все вот и красные, и белые, надо ставить памятник примирения, не надо ставить памятник примирения. А вот вы власовцы, а вы, значит, бериевцы, да, да, а вы троцкист. Вот когда я читаю вот в вашей прессе, я имею в виду в севастопольской прессе, бесконечные эти обсуждения памятника примирения с этих каких-то диких позиций, вот с позиции каких-то сектантского какого-то либо левого, либо ультраправого, мне кажется, ну это смешно, то есть на фоне очевидного, существенного и могущественного культурного сегмента вот этого крымненашизма, люди, которые декларируют себя патриотами, бесконечно грызутся и выясняют друг с другом отношения по вопросам, которые, мне кажется, не настолько существенны, чтобы их всерьез обсуждать.
Я с вами соглашусь, что действительно согласия нет, но это, опять же, я возвращаюсь к тому, о чем я вот сказал, что у нас не поняты уроки ни гражданской войны, ни Великой Отечественной войны не поняты, понимаете? Страшные ведь вещи говорят, страшные про Великую Отечественную войну, совершенно жуткие, да, человеконенавистнические просто. И то же самое и с Крымской весной. Это наша такая вот особенность, русская или российская, не знаю. Мы, к сожалению, упорно не хотим понимать уроки истории. И не только, а что ж вы тут говорите, у нас только ругаются, а что, либеральный там сегмент не ругается, тоже ругается. Но мы всегда должны понимать, что там все-таки есть люди вполне-то осознанные, а есть люди, как это говорят, знаете, в простонародье упоротые, да? Им что Крым наш, что там Донбасс наш, что еще что-то наше, им все равно. Эти люди не любят ни власть, там, ни страну, ни государство. Они не любят народ, вот среду. Они постоянно чувствуют, мне их жаль на самом деле. Они все время мучаются. Они выходят на улицы, там, садятся в свой автомобиль или едут в метро и страдают. Они думают, Господи, зачем ты послал меня в этот ад? Они все время мучаются. И в то же время как-то своими где-то усилиями пытаются что-то менять. А большинство сейчас не пытается. На самом деле мы всегда даже помнить должны о том, что вот этот либеральный сегмент, как мы его называем, люди, приходящие на встречи, смотрящие фильмы, да, вот на писательские. Конечно, на либеральных писателей гораздо больше приходит. Но это не от того, что кто-то там поддерживает либеральные ценности, нет. Просто люди не хотят говорить о серьезных вещах, как таковые, понимаете? Люди не хотят себя вообще ничем грузить. В Москве это особенно явно. И когда ты выступаешь перед московской аудиторией, ты сразу понимаешь, что это Москва, им скучно. Им скучно, и больше развлекаловки, больше. А где-то в провинции иногда задумываются чуть больше. Но там другие опасности.
Ну что, Платон, спасибо. Мне кажется, была наша интересная беседа. Мне кажется, главное сейчас для нашей патриотической литературы – это получить хорошую патриотическую критику. Вот. И я в этом смысле думаю, что вот ваши книги тоже должны... Не в смысле, что ваши книги обязательно должны встретить критический отклик, но как-то должны быть подняты и осмысленные на уровне, может быть, какой-то важной тенденции нашего времени с позиции какого-то патриотического критического реализма.
Можно я добавлю одно слово? Я, знаете, свято уверен, что вообще критики делают литературу, неважно, патриотические они или какие-то. У нас вообще институт критики полностью разрушен. Это неблагодарная работа. Сейчас люди все пишут журналистику, колонки, то есть просто отзывы или рекламные статьи. Критиков 5-6 человек на всю страну, это ужасно. И это люди, которые делают совершенно неблагодарную работу, потому что критик, мы всегда должны помнить, это человек не который просто скажет, мне это понравилось, или, значит, Платон, или там Захар, Дмитрий написал о чем-то. Нет, он скажет, а знаете, вот это берет тенденция оттуда, оттуда, оттуда. И я свято уверен, что большинство авторов, будь тут Достоевский, там Толстой, ну все наши классики, мамонты, да, они все невозможны были без критиков. И, к сожалению, то, чего нам не хватает. И совершенно поэтому русская литература, она сдала очень серьезно свои позиции. Очень серьезно. Понятно, что в мире литературы всегда рулит, чаще всего та, чья сторона рулит. Поэтому у нас англосаксонская литература. Но без критики мы провалимся. У нас русская литература во многом потеряна, потому что у нас беда критики. Это, конечно, главная проблема. И тут, к сожалению, я без государственной поддержки, вот серьезной государственной поддержки, не вижу выходов. Иначе мы просто утонем в этом действительно болоте.
Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях был писатель Платон Беседин. Спасибо, Платон. В эфире была программа «Русская идея». Мы говорили о патриотизме в русской литературе. У микрофона был ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Передача была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовых коммуникаций. Спасибо. До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущий цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.